24. Дым и пар. Исидор Катценберг зажег на письменном столе профессора Джемьяна лампу, чтобы лучше осветить страницу блокнота. Итак, имеется клуб, откуда мы взялись. В него входят люди, следующие происхождение человечества. Профессор Джемьян связался, видимо, с одним из его членов и попросил его о помощи. Это был, без сомнения, роковой шаг. Вместо того, чтобы помочь, его убили. Девушка кивнула в знак согласия, после чего принялась искать какое-нибудь приспособление. Сгодился ледоруб. Пользуясь им как рычагом, она надеялась справиться с запорами сейфа. «Вы сторонница разрубания гордиевых узлов?» — осведомился Исидор Катценберг. «Что такое гордиевы узлы?» Александру Великому попался однажды узел из веревок, который невозможно было распутать. Как все до него, он сначала попытался с ним справиться, но потом вспылил и разрубил веревки мечом. Выражение прижилось. Его употребляют для обозначения людей, которым не хватает терпения, чтобы спокойно справиться с ситуацией, и они предпочитают рубить с плеча. Что касается меня, то я выбираю простые и быстрые решения. Она нажала еще, и дверца, наконец, поддалась. Девушка посветила внутрь сейфа карманным фонариком и обнаружила 12 200-франковых купюр и пачку порнографических журналов, которые небрежно бросила на ковер. Больше в сейфе ничего не было. Исидор Катценберг сделал пигмейские завывания потише и уставился на взломанный сейф. «А вы молодчина!» — похвалил он Лукрецию. «Вы овладели искусством взлома в сиротском приюте?» «Вскрытие сейфов шло как факультатив», — скромно ответила она. «Я стремилась к карьере знатной бандитки, поэтому посещала вечерние курсы вместе со взрослыми. У выпускниц приюта было, знаете ли, два варианта жизненного пути — бандитизм или проституция». «Что вы имели против проституции?» — осведомился Исидор Катценберг. «Мне слишком близка любовь, чтобы превращать ее в ремесло. К тому же я недурно начинала карьеру взломщицы». «Почему тогда вы ушли в журналистику?» Исидор сел на диван и утонул в нем своей тушей. Так ему было удобнее слушать рассказ Лукреции. Журналисткой она стала случайно. Дело было в Камбре, на севере Франции. Она вздумала обчистить квартиру в зажиточном районе, которую сочла пустующей. Она уже складывала в мешок серебряные приборы, серебро проще сбыть, чем картины, как вдруг в замочной скважине завозились ключом. Она выключила фонарик и спряталась за занавеской. Но это не помогло. Пришедший, увидев беспорядок в гостиной, стал искать виновника и быстро нашел воровку. Это был крепкий мужчина, настоящий буфет на ножках. Юная Лукреция быстро убедилась, что при всех своих талантах мастера интернат Квондо не сможет его одолеть. Тогда она решила его разжалобить. Миниатюрность была ей на руку. Она испробовала на колоссе свой коронный номер. Сыграла бедную маленькую сиротку, брошенную родителями и обреченную на нищету. Последовал рассказ о чудовищных условиях жизни в церковных сиротских домах. В ход пошли все мифы. Монахини, предпочитающие телесные наказания, принуждение к лесбийским связям. Разговор затянулся на всю ночь. Хозяин квартиры оказался главным редактором провинциального ежедневного издания. Он не держал на грабительницу зла, наоборот, хвалил ее за смелость, находчивость и изворотливость, качества которых, по его мнению, часто недоставало журналистской братии. Он жаловался, что в редакциях остались одни исполнители, работающие от сих до сих, пригревшиеся в кабинетах и ленящиеся заниматься расследованиями. С приходом нового поколения ситуация грозила усугубиться. Стажеры неизменно попадали в редакции по блату и грозили превратиться в таких же пресыщенных лентяев, как их старшие коллеги. Неудивительно, что отвага и предприимчивость Лукреции Немрет привели его в восторг. Последовало предложение постажироваться в его газете в Камбре. Поначалу ей доставались одни раздавленные собаки. Потом она перешла к репортажам об избрании мисс с мокрой футболкой и о конкурсах на самую большую тыкву. Дальше к еще более серьезным темам — забастовкам и несчастным случаям в шахтах. По прошествии года, сочтя, что его протеже освоило ремесло и достойно профессионального роста, главный редактор посоветовал ей не терять время в провинции и попытать счастье в Париже. Он порекомендовал ее своему однокурснику по школе журналистики Фрэнку Готье, заведующему научной рубрикой в «Геттер Модерн». «Выходит, мы с вами вошли в журналистику примерно одинаково», — сделал вывод Исидор Катценберг. «Я через полицию, вы через преступление». Он встал и заходил по комнате. «У вас наверняка привычка быстро ориентироваться на месте. Пошевелите мозгами. Что бросилось вам в глаза, когда вы впервые сюда пришли?» Она задумалась. «Статьи? Меня поразила самоуверенность Аджемьяна. Он всюду трубил, что открыл недостающее звено». Этот ответ толстяка-журналиста не устроил. «Не то! Наверняка вы заметили какую-то ненормальность. Что навеяло на вас мысль, что убийство совершил не местный маньяк, о котором говорил полицейский инспектор?» Девушка наморщила лоб, чтобы сосредоточиться. «Помню, я оглядела комнату. Портреты обезьян, скелеты на крючках». «Закройте глаза», — предложил Исидор Катценберг. «Вспомните ту картину. Восстановите по секундам, как переступили порог и что было дальше. Что показалось вам странным в квартире, где произошло преступление?» Она опустила веки, потом снова их распахнула. «Мне жаль вас разочаровывать, но я ничего не вижу». «Снова зажмуритесь, дышите глубже». Казалось, он взялся ее загипнотизировать. «Дышите, проветрите мозги, задействуйте все нейроны, разбудите спящие уголки памяти, глядите замедленное кино. Ну, что навело вас на мысль, что это необычное преступление?» Она потерла себе виски. Немного посидела с закрытыми глазами, а потом воскликнула: «Поза трупа! Он сидел в ванне и указывал пальцем на зеркало напротив». Оба бросились в ванную. «Я еще подумала, уж не на убийцу ли он указывает?» Исидор Катценберг стал изучать зеркало. «Или хотел написать что-то пальцем на зеркале?» Лукреция Немрот с сомнением покачала головой. «Даже если бы он смог что-то написать на запотевшем зеркале, это никуда бы нас не привело. Тут было столько хождений и сквозняков, что все благополучно стерлось». «Не обязательно», — возразил Исидор Катценберг. Он закрыл дверь и отвернул до отказа краны горячей воды. Ванную тут же заволокло паром. Когда жара стала совсем невыносимой, он завернул краны и распахнул дверь, чтобы пар рассеялся. На запотевшем стекле появилось нечто вроде цифры. Сначала девушка приняла ее за пятерку, но потом решила, что это не столько цифра, сколько буква. Буква «С». Примененный Исидором прием произвел на Лукрецию сильное впечатление. «Просто припомнил детские наблюдения», — объяснил тот. «Подушечки пальцев всегда оставляют на стеклах и на зеркалах тончайшую пленку жира. Как она не тонка, после испарения влаги она остается. Удалите пар, и появится рисунок. Даже давний». Оба уставились на букву. «Наверное, имя убийцы начинается на «С», — предположила Лукреция Немрот. Они поспешили обратно к столу, на котором лежал присыпанный пудрой лист бумаги. В составленном Пьером Аджемьяном списке фигурировал только один человек, чья фамилия начиналась на «С» — профессор Сандерсон. «Бенуа Сандерсон!» — воскликнул Катценберг. «Он светил астрономии из обсерватории Мэдона». Буква на зеркале в ванной быстро исчезла. «С».